Книга первая, глава первая. Отец ребенка Александр Сигизмундович Левандовский с демонической и несколько уцененной внешностью, с гнутым носом и крутыми кудрями, которые он, смирившись после 50, перестал красить, с раннего возраста обещал стать музыкальным гением. С 8 лет, как юного Моцарта, его возили с концертами, но годам к 16 все застопорилось, словно погасла где-то на небесах звезда его успеха, и молодые пианисты хороших, но обыкновенных способностей стали обходить его, и он, окончив с отличием Киевскую консерваторию, постепенно превратился в аккомпаниатора. Аккомпаниатор он был чуткий, точный, можно сказать, уникальный. Выступал с первоклассными скрипачами и виолончелистами, которые за него несколько даже боролись. Но строка его была вторая. В лучшем случае писали на афишке «партия фортепиано», в худшем — две буквы «АК». Это самое «АК» и составляло несчастье его жизни. Всегдашнее жало в печень. Кажется, по воззрениям древних, именно печень более всего страдала от зависти. В эти гиппократовские глупости, разумеется, никто не верил. Но печень Александра Сигизмундовича и в самом деле была подвержена приступам. Он держался диеты и время от времени желтел, болел и страшно мучился. Познакомились они с Верочкой Корн в лучший год ее жизни. Она только что поступила в Таировскую студию, еще не приобрела репутации самой слабенькой студийки, наслаждалась интересными разнообразными занятиями и мечтала о великой роли. Это были предзакатные годы камерного театра. Главный театровед страны еще не высказал своего священного мнения о театре, назвав его действительно буржуазным. Еще царила Алиса Коунен, а Таиров и впрямь позволял себе такие действительно буржуазные шалости, как постановку «Египетских ночей». В театре по традиции справляли старый Новый год, 35-й, и среди множества затей, которыми забавляли себя изобретательные актеры в ту длинную ночь, был конкурс на лучшую ножку. Актрисы удалились за занавес, и каждая, приподняв его край, целомудренно выставила на обозрение часть ноги от колена до кончиков пальцев. Жюри таким образом гарантировало свою нелицеприятность. 18-летняя Верочка повернула лодыжку таким образом, чтобы аккуратная штопка на пятке была наименее заметна, и чуть не упала в обморок от взрыва сладких шипучих чувств, когда ее властно вытащили из-за занавеса и надели на нее передник, на котором большими серебряными буквами было написано «У меня самая прелестная ножка в мире». К тому же был вручен картонный башмачок, изготовленный театральными бутафорами и наполненный шоколадными конфетами. Эти предметы, включая и окнемевшие конфеты, долго еще хранились в нижнем ящике секретера Елизаветы Ивановны, оказавшейся неожиданно чувствительной к успеху дочери в области, лежащей по ее понятиям, за гранью пристойного. Александра Сигизмундовича, только что закончившего свои московские гастроли, пригласил на праздник сам Таиров. Аристократический гость весь вечер не отходил от Верочки и произвел на нее глубочайшее впечатление. А под утро, когда бал закончился, собственноручно надел на примированную ножку белый фетровый ботик, смелую вариацию на тему русского валенка, но на высоком каблуке, и повел ее домой в Камергерский переулок. Было еще темно. Медленно падал светящийся снег. Театральным желтым светом горели фонари, и она чувствовала себя премьершей на огромной сценической площадке. Одной рукой она прижимала к себе завернутые в газету нарядные туфли 34-го размера, другая ее рука блаженно лежала на его руке, а он читал ей вышедшие из моды стихи опального поэта. В тот же день он уехал в свой Ленинград, оставив ее в полнейшем смятении. Обещал вскоре вернуться, но проходила неделя за неделей. От сердечного многоожидания остался у Верочки один только горький осадок. Профессиональные успехи Верочки были невелики. К тому же балетмейстерша, учившая их современному движению в духе Айсидоры Дункан, крепко ее не взлюбила, называла ее теперь не иначе, как «прелестная ножка» и не спускала ни малейшего промаха. Бедная Вера вытирала слезы краем древнегреческого хитона из ивановского ситца и не попадала в такт скрябинской экстатической музыки, под которую студийки упражнялись, выкидывая энергично кулачки и колени, дабы перевести неуловимую душу бунтующей музыки в зримые образы. В один из самых дурных дней той весны у служебного входа встретил Веру Александр Сигизмундович. Он приехал в Москву на 2 недели для записи нескольких концертов выдающегося скрипача, всемирной знаменитости. В некотором смысле это был звездный час его жизни. Скрипач был старомодного воспитания, относился к Александру Сигизмундовичу с подчеркнутым уважением и, как оказалось, помнил о его детской скоропортящейся славе. Запись шла великолепно. Впервые за долгие годы страдающее самолюбие пианиста отдыхало, расслабившись и расправившись. Прелестная девушка с серо-голубыми муаровыми глазами трепетала от одного его присутствия. Одно вдохновение питалось от другого. Что же касается юной Верочки, весь учебный год старательно изучавшей таировские эмоционально насыщенные формы, в ту весну она как раз и навсегда утратила ощущение границы между жизнью и театром. Четвертая стена рухнула, и отныне она играла спектакль своей собственной жизни. В соответствии с идеями глубокочтимого учителя, требующего от своих актеров универсальности, от мистерии до оперетки, как сам он говорил, Верочка в ту весну разыгрывала перед умилённым Александром Сигизмундовичем амплуа «инженю драматик». Благодаря совместным усилиям природы и искусства роман был восхитительным, с ночными прогулками, интимными ужинами в маленьких кабинетах самых известных ресторанов, розами, шампанским, острыми ласками, доставлявшими обоим наслаждение, может быть, большее, чем то, которое они пережили в последнюю московскую ночь перед отъездом Александра Сигизмундовича, в час полной капитуляции Верочки перед превосходящими силами противника. Счастливый победитель уехал, оставив Верочку в сладком тумане свежих воспоминаний, из которых постепенно стала проступать истинная картина ее будущего. Он успел поведать ей, как несчастлива его семейная жизнь, психически больная жена, маленькая дочка с родовой травмой, властная теща с фельдфебельским нравом. Никогда, никогда он не сможет оставить эту семью. Верочка замирала от восторга. Как он благороден! И свою собственную жизнь ей хотелось немедленно принести ему в жертву. Пусть будут длинные разлуки и короткие встречи, пусть лишь какая-то доля его чувств, его времени, его личности принадлежит ей, та, которую он сам пожелал ей посвятить. Но это была уже другая роль. Не преобразившейся Золушки, щелкающей стеклянными каблуками по ночной мостовой при свете декоративных фонарей, а тайной любовницы, стоящей в глубокой тени. Поначалу ей казалось, что она готова держаться этого до конца жизни, своей или его, несколько долгожданных свиданий в год, глухие провалы между ними и однообразные тоскливые письма. Так тянулось 3 года. В Верочкиной жизни стал проступать привкус скучного женского несчастья. Актерская карьера, толком не успев начаться, закончилась. Камерный театр слили с театром революции, ей предложили уйти. Она вышла из труппы, но осталась работать в театре секретарем. Она еще бегала на репетиции, втайне примеряла на себя некоторые роли, особенно по душе ей была роль мадам Бовари. Ах, если бы не Алиса Конен! Тогда казалось, что все еще может повернуться вспять, и она еще выйдет на сцену в барежевом платье, отделанном тремя букетами роз помпон с зеленью, и пройдется в кадрили с безымянным виконтом в имении Вобьесар. Тогда же, в 38-м, она сделала первую попытку освободиться от изнурительной любовной связи. Александр Сигизмундович смиренно принял ее волю и, поцеловав ей руку, удалился в свой Ленинград. Но Верочка не выдержала и двух месяцев. Сама же вызвала его, и все началось заново. Она похудела и, по мнению подруг, подурнела. Появились первые признаки базедовой болезни, еще неопознанной. Глаза блестели металлическим блеском, порой комок застревал в горле. Нервы пришли в расстройство, и даже Елизавета Ивановна стала слегка побаиваться Верочкиных домашних истерик. Прошло еще 3 года. Отчасти под давлением Елизаветы Ивановны, отчасти из желания поменять свою, как теперь она оценивала, неудавшуюся жизнь, она снова порвала с Александром Сигизмундовичем. Он тоже был измучен этим трудным романом, но первым не решился бы на разрыв. Он любил Верочку очень глубокой и даже возвышенной любовью. Всякий раз, когда приезжал в Москву, своей страстной и аффектированной влюбленностью, она питала его несчастное и больное самолюбие. На этот раз расставание как будто удалось. Начавшаяся война надолго их разлучила. К этому времени Верочка уже лишилась своей незавидной секретарской должности. Обучилась скромному бухгалтерскому ремеслу и снова поступила в театр, который никак не отпускал ее душу. Это была такая зараза, о которой знают только переболевшие. Она продолжала ходить на репетиции, выучила на зубок роль арбузовской Тани и боготворила Бабанову, как прежде Коунен. У нее даже завелся поклонник, исключительно положительный и столь же безмозглый еврей-снабженец. Он сделал ей предложение. Она, прорыдав всю ночь, отказала ему, гордо объявив, что любит другого. То ли был в Верочке какой-то изъян, то ли полное непопадание в образы времени, но ее хрупкая нежность, внутренняя готовность немедленно прийти в восторг и душевная субтильность, которая была в моде, в чеховские, скажем, времена, совершенно никого не прельщали в героическом периоде войны и послевоенного завершения социалистического строительства. Что ж, никого, так никого. Но не снабженец же. Потом была эвакуация в Ташкент. Елизавета Ивановна, доцент педагогического института, настояла, чтобы дочь уволилась из театра и поехала с ней. Александр Сигизмундович попал в эвакуацию в Куйбышев. Несчастная его семья выехать не успела и погибла в блокаду. Александр Сигизмундович жестоко болел в Куйбышеве. 3 воспаления легких подряд едва не свели его в могилу, но его выходила медсестра, крепкая татарка из местных. На ней он и женился из одиночества и слабости. Когда после войны Верочка и Александр Сигизмундович встретились, все снова началось, но в слегка изменившихся декорациях. Он опять был несчастлив в браке, опять у него была болезненная дочка. Он постарел, утоньшился, был еще более влюблен и еще более трагичен. Роман всплеснул с новой океанической силой. Любовные волны выносили их ненадосягаемые высоты и стряхивали в глухие пучины. Может быть, это и было то самое, чего желала Верочкина неутоленная душа. В те годы ей часто снился один и тот же сон. Посреди какого-то совершенно бытового действия, например, чаепитие с мамой за их овальным столиком, она вдруг обнаруживала, что в комнате нет одной стены, а вместо нее темнота уходящего в бесконечность зрительного зала, полного безмолвными и совершенно неподвижными зрителями. Как и прежде, он приезжал в Москву 3-4 раза в год, останавливался обыкновенно в гостинице «Москва», и Верочка бегала к нему на свидание. Она смирилась со своей судьбой, и только поздняя беременность изменила течение ее жизни. Роман ее длился долго, как она и напророчила себе в юности, до самой смерти.